Синоптики нам пророчат.
Синоптики пророчат похолодание. В Москве сегодня переменная облачность, без осадков. Минимальная температура днем 18-20 тепла, чуть меньше, чем вчера. По области 16-21. В Санкт-Петербурге сегодня утром небольшой дождь. Температура днем 13-15 градусов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Польша на пороге досрочных выборов. Аукцион работ уральского художника-экспериментатора. Хакеры – серьезная угроза интернету.
Это лишь некоторые из наших тем, ну а главное связано с тем, что сегодня исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося композитора Дмитрия Шостаковича. По этому поводу мы и решили поинтересоваться у вас, какую классическую музыку вы слушаете.
Мы ждем ваших ответов на пейджер номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Ну а сейчас к другим темам. В Польше распалась правительственная коалиция. Не исключено, что уже в ноябре в стране пройдут досрочные парламентские выборы. Эта коалиция таким образом не просуществовала и года. А входили в нее победившая на выборах партия «Право и справедливость», партии Анджея Леппера, «Самооборона» и «Консервативная лига польских семей». О судьбе этой коалиции рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиговицкий.
Когда год назад парламентские выборы в Польше выиграла партия «Право и справедливость», но не с таким преимуществом, чтобы самостоятельно создать правительство, большинство поляков ожидали, что у нас заключится коалиционное соглашение с гражданской платформой, либеральной партией, которая оказалась на втором месте. В Польше говорили о великой коалиции, которая, обладая подавляющим большинством голосов в парламенте, в конце концов сможет провести необходимые реформы и избавиться страну от призраков посткоммунизма. Коалиционное соглашение с гражданской платформой, однако, заключить не удалось, и политики «Права и справедливости» начали искать других партнеров для создания стабильного большинства. Этими партнерами оказались «Самооборона», партия эксцентричного фермерского лидера Анджея Леппера и «Консервативная лига польских семей» под руководством Романа Гертыха. Оба лидера получили кресло вице-премьеров, однако уже тогда аналитики и оппозиция заявляли о том, что эта коалиция напоминает рака рыбу и щуку и не продержится долгое время. Так оно и случилось. Через некоторое время Анджей Леппер начал требовать денег на помощь фермерам. Роман Гертых – повышение зарплат учителям, так как он стал министром образования. Это, однако, удалось уладить, но затем лидер самообороны заявил, что его партия не проголосует за новый бюджет страны, а ранее потребовал вывода польских войск из Афганистана и Ирака, угрожая выходом из коалиции. В ответ лидер правящей партии «Право и справедливость» премьер Ярослав Качинский отправил Леппера в отставку. Господин Леппер получил шанс не только изменить свой имидж, но и свои политические функции в жизни страны, но он эти шансы не использовал, заявил Качинский. Отправленный в отставку вице-премьер Анджей Леппер сказал в свою очередь, что в том, что распалась коалиция, нет его вины. Во всем, по словам Леппера, виноваты политики правящей партии «Право и справедливость». Это «Право и справедливость» отвечает за разрыв коалиционного соглашения. Я не говорил, что буду голосовать за бюджет, даже если это будет лишь бы какой бюджет. Теперь «Право и справедливость» не имеет большинства в Сейме и попытается склонить к коалиции другие политические силы, но это, по мнению оппозиции, невозможно. Если в течение ближайших недель «Право и справедливость» не сумеет создать новую коалицию, в Польше состоятся досрочные выборы, предположительно 26 ноября. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
6:11 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Группа депутатов Законодательного собрания Петербурга инициировали проведение выборов в местный парламент ранее срока, назначенного по закону на декабрь 2007 года. Юристы считают, что эта инициатива противоречит действующему законодательству, рассказывает Татьяна Вольская.
Для определения даты выборов в парламент группа депутатов Законодательного собрания Петербурга, большинство из которых единороссы, направила запрос в Уставный суд города. города. Официально выборы намечались на декабрь 2007 года, но теперь эта дата уже многих не устраивает. Федеральный закон о гарантиях избирательных прав граждан и праве на участие в референдуме обязывает проводить выборы в законодательное собрание вместе с выборами в Госдуму, что согласуется с положениями городского устава, говорит юрист, член бюро регионального совета партии «Яблоко» Ольга Покровская.
Я полагаю, что под этим запросом есть политическая воля партии «Единая Россия», ее Санкт-Петербургского отделения. По каким-то причинам им выгодно провести выборы именно в марте 2007 года, а не тогда, когда их к этому побуждает закон.
Многие единороссы прямо признаются, что им нужно нейтрализовать конкурентов, усилившихся в связи с созданием Союза партии жизни, Родины и партии пенсионеров. Это только первый шаг в предстоящий цепи политических действий, считает Ольга Покровская.
Кто может решить этот вопрос так, как просит этого «Единая Россия», я скажу однозначно. Президент Российской Федерации Путин. Если представители Санкт-Петербургского отделения партии «Единой России» смогут доказать президенту, что проведение выборов в Санкт-Петербурге в марте 2007 года выгодно действующей власти, то, по всей видимости, будут предприняты шаги либо для того, чтобы изменить действующее законодательство, либо получить какое-то решение суда, возможно, и уставного. Мы не раз видели такие странные решения уставного суда Санкт-Петербурга. И провести выборы в марте.
Ольга Покровская видит этому лишь одно препятствие в виде вновь создаваемой партии на базе партии жизни, Родины и партии пенсионеров. Понятно, что новая партия крайне не заинтересована в досрочных выборах, хотя бы потому, что к марту она может не успеть провести необходимую процедуру регистрации. Можно ожидать, что именно с этой стороны инициативе питерских единороссов будет оказано противодействие, и на этом поле развернется конкуренция за политическую волю президента. По закону уставный суд должен вынести свое решение через полтора месяца. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
6:14 в Москве. Продолжит программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге сегодня начнутся судебные прения по делу об убийстве студента из Вьетнама осенью 2004 года. Совет муфтиев России выразил возмущение в связи с нападением на мечеть в Ярославле. Во Франции осквернены две мечети. В Багдаде возобновится судебный процесс над Саддамом Хусейном. В Ираке в воскресенье в результате взрывов и нападений погибли около 30 человек. Группировка басков-сепаратистов ЭТА не намерена отказываться от вооруженной борьбы за независимость. Договоренность между Евросоюзом и Тегераном о возобновлении переговоров по иранской ядерной программе будет достигнута в ближайшие недели, сообщил министр иностранных дел Франции Филипп Дуст-Блази. Папа Римский Бенедикт XVI сегодня встретится с дипломатами из мусульманских стран и лидерами исламских общин. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Успех и карьера на экране – это главная тема программы. Гостем студии будет генеральный директор канала ТНТ Роман Петренко. Ведет программу Анна Качкаева. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас пришла пора поговорить о спорте. Начнем мы с тенниса, поскольку мужская сборная России вчера добилась очередного выдающегося успеха, а именно вышла в финал Кубка Дэвиса. В полуфинале россияне в Москве принимали соперников из США. И вот вчерашний день начался при счете 2-1 в пользу сборной России. И решающее очко принес российской команде Дмитрий Турсунов, который в продолжавшемся почти 5 часов поединке одолел Энди Родика 6-3, 6-4, 5-7, 3-6, 17-15. Ну вот, счет стал 3-1, после этого уже Джеймс Блейк выиграл у Марата Сафина 7-5, 7-6, но это ни на что не влияет. Россияне в финале сыграют с аргентинцами, будет это в Москве с 1 по 3 декабря. Ну а аргентинцы, как известно, еще в субботу обеспечили себе место в финале. Они в Буэнос-Айресе принимали австралийцев и после субботней парной встречи повели 3-0. Так что вот финал в Москве, Россия, Аргентина. Ну а что касается женщин, то они играли на минувшей неделе в турнирах регулярного сезона WTA. И вот в Пекине победу одержала россиянка Светлана Кузнецова. В финале она встречалась с первой ракеткой мира француженкой Амели Морисмо и выиграла у нее 6-4, 6-0, завоевав таким образом третий титул в этом году. В Калькутте победительницей турнира стала швейцарка Мартина Хингис. Для нее это уже 42-й турнир в карьере и второй в этом сезоне. В финальном поединке Хингис встречалась с россиянкой Ольгой Пучковой и выиграла у нее 6-0, 6-4. Чемпионат мира по шоссейным велогонкам завершился вчера в Зальцбурге. Последний день соревнований. Тут была гонка, групповая гонка у мужчин на 265 километров. И победителем ее стал итальянец Паоло Беттини. Вторым финишную черту пересек немец Эрик Цабель. А бронзовую медаль завоевал испанец Алехандро Вальверде. А мы тем временем перейдем к футболу. 20-й тур чемпионата России завершился вчера 5 матчами. «Амкар» выиграл у «Шинника» 1-0, «Крылья Советов» у «Торпедо» 2-0. «Зенит» также со счетом 2-0 одержал гостевую победу во Владивостоке над «Лучом энергии». Ну и кроме того, «Сатурн» выиграл у «Томи» 2-1, а «Спартак» из «Нальчика» и «Москва» сыграли в ничью 2-2. Ну, лидеры все здесь играли в субботу, за исключением вот находящегося на 4-м месте «Зенита». Но «Зенит» к ним приблизился. Значит, теперь положение такое. ЦСКА 41 очко, у «Локомотива» 40, у «Спартака» московского 39. И вот «Зенит», поскольку выиграл вчера, то набрал 36 очков. Это все положение после 21 матча. Ну, что касается других европейских стран, там тоже, естественно, прошли туры на этой неделе. Ну, отметим то, что в Англии вышел Челси на первое место, это было еще в субботу. Челси выиграл у Фулхема в гостях 2-0, набрал 15 очков, а вот лидер прежний Портсмут проиграл. Нет, Портсмут не проиграл. Портсмут будет играть сегодня, поэтому у него осталось 13 очков, так же, как у Манчестер Юнайтед, который сыграл в ничью в гостях с Ридингом 1-1. Поэтому Портсмут, естественно, в случае победы может вернуться на первую строчку, поскольку он еще вообще единственная команда, которая не потерпел ни одного поражения в чемпионате в 5 турах и даже не пропустил ни одного гола. Ну а вчера был сыгран в чемпионате Англии лишь один матч. Ньюкасл и Эвертон сыграли в ничью 1-1. О том же, что творится в других ведущих европейских футбольных державах, расскажу вам уже через час.
6:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В Екатеринбурге прошел первый аукцион работ известного уральского художника-экспериментатора Евгения Малахина, работавшего под псевдонимом «Старик Букашкин». Были проданы 25 предметов из семейного собрания. Искусствоведы Екатеринбургской галереи «Парарам», друзья и родственники художника собираются на вырученные деньги начать описание и систематизацию творчества Букашкина. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарет.
Систематизировать творчество старика Букашкина на полученные с аукциона 20 тысяч рублей нереально. Наивные рисунки с философским подтекстом и стихами участники основанного Малахиным общества «Картинник» с песнями под губные гармошки и балалайки раздавали на улицах прохожим. Говорят, что таких открыток картинок было не меньше 10 тысяч. Очень много ушло коллекционерам за пределы России. Еще были разрисованы заборы, помойки и гаражи. Все это и мастерская были снесены в 2004 году ради многоэтажных новостроек. А еще год спустя умер сам старик Букашкин. Выставка и первый аукцион работ Евгения Малахина были приурочены ко дню рождения художника.
И мы начинаем. Самые широко известные – это досочки шинковательно-познавательные, морально-бытовые. Также выставлены красивые картинки для подарков и поздравительные открытки. Первая – дощечка. Дощечка двусторонняя. На одной стороне изображено агрессивно-красное животное, видимо, еж с ощетинившимися колючками, который говорит: «Дай мне грушу, а то кукиш укушу». Сторона вторая, положительно-оптимистичная. «Я с животными дружу, грушу отдаю ежу». Стартовая цена 200 рублей. Шаг аукциона 10 рублей.
Рыжко Иван. Приобрел я их по большей части не для себя. Это музей останется, это останется другому музею, который организуется сейчас. Его творчество — философ Скоморох, художник, поэт, уличный художник. Нельзя вот в двух словах сказать о его творчестве. Если он начал свою деятельность как инженер, продолжил как изумительный фотограф, потом начал заниматься вот таким вот творчеством.
Так, доска антиалкогольная. Если ты поклонник рока, водка для тебя Марокко. Это с одной стороны. И с другой стороны, если хиппи ты зовешься, никогда ты не напьешься. Я полагаю, что некоторые хипующие господа должны проявить особенный интерес.
Сколько?
Господа, аплодисменты. У меня выпал молоток из рук. Просто надо.
Внук Евгения Малахина. Дмитрий. 12 часов ночи. С сигаретой, с чашкой кофе. Телевизор работал, но звука не было. Либо в своей мастерской, где темно, сыро. В прошлой мастерской крысы бегали. И все это он рисовал. Вот про Георгия Победоносца. Очень мне нравится вот это. Несколько книжечек было. Гоша, бей, гады и так далее. И нравятся подарочные. Маленькие картиночки, которые в единственном всегда были экземпляре. И которые иногда я рисовал.
Педагогическая досочка. Как она исполнена оптимизма. Все линии у нее устремлены вверх. А текст: всего одно сальто мортале, и ты стоишь на пьедестале. Очень хочется верить, что все так и будет, господа. Это с одной стороны. А с другой — очень сложный текст. А нравится буквам находиться в словах? Давайте их спросим. А?
На многих картинках, подписанных Б.У. Кашкин, то есть Букашкин, есть он сам. Рисован всегда в красном, скоморошем одеянии. Но екатеринбургский чудак и философ был не так уж и погружен в старину. Свою любовь к игре со словами он собирался реализовать и в мобильном контенте. Последним несбывшимся замыслом старика Букашкина была СМС-поэзия. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Ну а мы из Екатеринбурга переносимся за океан и узнаем, чем живет Америка сегодня.
Демократы в предвкушении исторической победы на приближающихся выборах в Конгресс. Под колпаком у хакеров находятся почти все пользователи компьютеров, предупреждают американские эксперты. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке», у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Они потеряли власть в Конгрессе 12 лет назад. Они потеряли Белый дом 6 лет назад. Для демократов, доминировавших в Сенате и Палате представителей в 20 веке, считавших себя партией власти, выборы последних лет лишь добавляли унижений. Они теряли места и в Конгрессе, и кресла губернаторов. Но сейчас партия полна надежд. Социологи говорят, что демократы могут победить на выборах в Конгресс через полтора месяца. Однако у них есть большая проблема. Их предвыборный тезис лишь один – критика президента Буша. Хватит ли этого, чтобы победить? Слово Яну Рунову.
Многие политические наблюдатели признают, что шансы на победу демократов как никогда высоки. Но строят демократы свою избирательную кампанию только на критике в адрес республиканской администрации и республиканского большинства в обеих палатах Конгресса. Положительной, альтернативной программы у них нет. И в этом кроется для них немалая опасность. В разговоре с научным сотрудником Хадсоновского института в Вашингтоне Максом Зингером я спросил. В недавней статье газеты «Нью-Йорк Таймс» говорится, что демократы знают, против чего они, но не знают, за что. Это так? Да, потому что они либо вынуждены будут во многом согласиться с политикой Буша, но тогда потеряют поддержку своего партийного электората, либо, рассказав, как и когда будут выводить войска из Ирака, не смогут рассчитывать на поддержку избирателей республиканцев и даже независимых. Стратегически демократам очень трудно предложить сейчас альтернативу нынешнему политическому курсу. А что может измениться с победой демократов? Если демократы победят на выборах хотя бы в одной палате и получат контроль над разными комитетами по иностранным делам, по вопросам вооружения, разведки и так далее, они смогут торпедировать действия правительства Буша. То есть они будут активно вмешиваться в президентскую политику. Это был Макс Зингер из Хадсоновского института в Вашингтоне. Война в Ираке, которая является сейчас основной темой выборов, это и главный козырь демократов, и главный подводный риф для них. Опросы общественного мнения показывают, что Америка вновь разделена. Примерно половина избирателей за то, чтобы американские войска оставались в Ираке, а другая половина, чтобы уйти из Ирака как можно скорее. Одна половина за то, чтобы определить дату вывода войск, а другая считает, что этого делать нельзя. Одновременно в самой Демократической партии нет единого мнения почти ни по одному вопросу.
Рассказывал Ян Рунов. В то время как демократы живут предвкушением исторической для партии победы, Демократическая партия была в меньшинстве в Конгрессе последние 12 лет, опросы последних дней показывают, что настроения электората изменчивые. Нескольких речей президента Буша, например, хватило, чтобы всего за неделю вернуть ему расположение 5% избирателей. Сейчас его деятельность одобряют около 45% опрошенных. Может ли отразиться на исходе выборов в Конгресс невысокая популярность президента? Я задал этот вопрос американскому политологу, сотруднице Института American Enterprise Карлин Боумен.
Если вы спросите об этом избирателей, они почти наверняка ответят, что фактор Буша не будет для них сколько-нибудь значительным во время голосования за своего представителя в Конгрессе. Эксперты же убеждены, что любые выборы в Конгресс – это прежде всего национальный референдум по поводу политики Белого дома. Осознавая это, Джордж Буш в своих выступлениях пытается убедить избирателей, что им предстоит сделать выбор между двумя разными видениями будущего страны. В то время как демократы пытаются превратить выборы в референдум по поводу не слишком популярного сегодня президента Буша. А что говорят результаты опросов о шансах демократов на возвращение к власти на выборах в Конгресс? Ответы избирателей на некоторые ключевые вопросы социологов дают демократам основания для надежд. Например, при ответе на центральный вопрос, который впервые сформулировал в 50-м году Джордж Гэллоп, за кого бы вы проголосовали, если бы выборы состоялись сегодня, избиратели отдают 10-процентное преимущество демократам. Это ощутимый перевес. Вряд ли прибавляет оптимизма республиканцам и то, что лишь 25% опрошенных позитивно оценивают деятельность Конгресса, где республиканцы обладают большинством уже больше 10 лет. Правда, большинство респондентов все еще положительно относятся к своим собственным представителям в Конгрессе, за кого им предстоит голосовать. Но исторически это все-таки очень низкий уровень одобрения. А что вам подсказывает ваше профессиональное чутье? Смогут ли демократы одержать верх? Я лично продолжаю думать, что это будет для них трудным делом. Главным вопросом, который определит исход выборов, скорее всего, станет ситуация в Ираке. Так говорят избиратели. Прогнозы о возможности исторического прихода к власти в Конгрессе Демократической партии комментировала американский политолог, сотрудница Института American Enterprise Карлин Боумен. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее темы наши таковы.
Хакеры. Серьезные угрозы интернету. Столетие Дмитрия Шостаковича.
Да, вот это как раз для нас тема главная, в связи с чем мы и интересуемся у вас сегодня. Какую классическую музыку вы слушаете? Шлите нам ответы на пейджер.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Защита прав детей в теории и на практике. Нужны ли в России ювенальные суды? В студии «Радио Свобода» председатель Ассоциации судей по делам несовершеннолетних и проблемам семьи Николай Шилов и член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель рабочей группы по защите прав детей Олег Зыков. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве половина седьмого, на волнах Радио Свобода, краткая сводка новостей.
Радио Свобода, новости.
В Петербурге сегодня начнутся судебные прения по делу об убийстве студента из Вьетнама осенью 2004 года. На скамье подсудимых 17 молодых людей, 14 из которых предъявлено обвинение в убийстве по мотивам национальной ненависти. Совет муфтиев России выразил возмущение в связи с нападением на мечеть в Ярославле. Во время службы несколько молодых людей закидали здание камнями и бутылками с зажигательной смесью. Во Франции осквернены две мечети. Одну в городе Кемпер подожгли, на стенах другой в городе Каркассон были нарисованы свастики и написаны антиисламские лозунги. Шиитская община Ирака только сегодня начинает праздновать священный для мусульман месяц Рамадан. На отсрочке праздника настоял духовный лидер шиитов аятолла Али ас-Систани. Для суннитов Рамадан начался в субботу. Несмотря на призывы премьер-министра Ирака Нури аль-Малики к миру, только за минувшие сутки в результате различных терактов и нападений погибли 20 человек. Глава иранского атомного ведомства Галамреза Агамзаде сегодня прибывает в Москву. На переговорах с главой Росатома Сергеем Кириенко он обсудит вопросы, связанные со строительством атомной станции в Бушере. Группировка басков-сепаратистов ЭТА не намерена отказываться от вооруженной борьбы за независимость. Заявление сепаратистов было опубликовано в воскресенье в баскских газетах. В Швейцарии 2/3 участников прошедшего в воскресенье референдума проголосовали за ужесточение миграционного законодательства. ООН и правозащитники критикуют новые меры. В Египте запрещена продажа ряда номеров 3 европейских газет за публикацию статей, которые, по мнению властей, оскорбляют ислам.
Что касается погоды, от Гренландии на Скандинавию стекает новый холодный антициклон. Поэтому его предшественник, теплый антициклон, покидает центр России и направляется на север Казахстана. На европейскую территорию придет более прохладный воздух, но похолодает пока незначительно, на 2-4 градуса. В Москве переменная облачность, без осадков, минимальная температура днем 18-20 тепла, по области 16-21 градус. В Санкт-Петербурге утром небольшой дождь, температура днем 13-15 градусов.
6:32 московское время. Вы слушаете «Время свободы». И главная сегодня наша тема – это столетие выдающегося композитора Дмитрия Шостаковича. В России и во многих странах сегодня пройдут торжественные мероприятия, посвященные этой дате. Ну и начнем мы свой обзор в этой программе с Петербурга, города, откуда весь мир в дни блокады услышал впервые Ленинградскую симфонию. Слово нашему корреспонденту в Санкт-Петербурге Виктору Резункову.
Столетие со дня рождения Дмитрия Шостаковича, который говорил, что он всегда чувствовал себя ленинградцем, в Петербурге будет отмечаться особенно торжественно. Мероприятий, посвященных этой дате, множество. В этот день Академический симфонический оркестр филармонии исполнит знаменитую Ленинградскую симфонию. За дирижерский пульт встанет сын композитора Максим Шостакович. В особняке Румянцева, где прозвучит трио для фортепиано, скрипки и виолончели, памяти Салертинского, близкого друга композитора, откроется выставка «Ленинград в годы Великой Отечественной войны», также приуроченная к юбилею. Другая выставка, посвященная этой дате, названная словами композитора «Я всегда чувствовал себя ленинградцем», откроется в выставочной галерее Центральных государственных архивов Петербурга. На ней будут представлены уникальные документы, свидетельствующие о жизни великого композитора. Это лишь некоторые из тех многочисленных мероприятий, о которых можно сказать, а их было и будет еще великое множество. Ведь практически все петербургские музыкальные сезоны от площади искусств до звезд белых ночей салютовали своему славному земляку. В эти дни многие, кто знал Дмитрия Шостаковича, будут делиться своими воспоминаниями о нем. А вот что вспоминал ныне покойный секретарь композитора профессор Исаак Гликман.
Дмитрий Дмитриевич, как личность, вызывал у меня многие размышления. Я пытался разгадать его полностью, потому что у него была известная скрытность. Но мне в этих случаях помогал афоризм Генриха Гейне, который пришел к выводу, что перо гения более высоко, нежели он сам. То есть был какой-то, ну не то что антагонизм, но дисгармония. И я думал, присуща ли эта дисгармония Дмитрию Дмитриевичу. Но потом я пришел после долгих размышлений к выводу, что у Дмитрия Дмитриевича этой дисгармонии не было, а была наоборот гармония между его личностью и между его замечательными великими творениями.
Вспоминал Исаак Гликман. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Какую классическую музыку вы слушаете? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева обратилась к прохожим на улицах Москвы.
Чайковского «Времена года» обожаю. Но остальное, когда что передают. зал Чайковского близко, иногда по абонементам ходим.
Очень редко слушаю. Ну, потому что, во-первых, ее нет, некогда. Ну и музыку такую надо слушать вживую, а времени не хватает на это.
Я слушаю Вивальди, Бах и Чайковский. Еще слушаю ее в обработке. Современные. Мое поколение, уже больше 30, я думаю, что больше идет классики, чем к попсе, например.
Всю жизнь слушаю. Вот сейчас виниловые пластинки, у меня было больше 1000 дисков. Дети, внуки слушали только классику дома, и только в лучшем исполнении.
Естественно, слушаю. Я закончил музыкальное училище. Классическую музыку очень люблю. И Шостакович, я считаю, одним из самых великих советских композиторов и вообще русских.
Классику слушают все, я так думаю. Всем нравится классика. Оперетту я вот люблю.
Нет, я вообще не слушаю классику. Я, в принципе, эту музыку не понимаю, меня не приучили.
Народ, наверное, больше возвращается к классике в последнее время, потому что это становится модно, наверное, отчасти благодаря СМИ. Я лично классику слушаю, но редко достаточно. Я слушаю в основном такую совсем уж классику, Моцарта, Баха и так далее.
Я больше все-таки люблю Шопена, такие мелодичные. И, конечно, органную музыку. Я на Гротберга очень часто хожу.
Я как раз предпочитаю классическую музыку. Но думаю, что я не типичный для народа человек. В народе вот всю эту вот новую музыку, я как-то ее просто не знаю. Предпочитаю классическую, конечно, музыку. И недавно слушала целый цикл Шостаковича. Это, конечно, величайший классик. И жалко, что его мало знают. И, конечно, он отразил эту нашу страшную эпоху полностью.
Классику теперь слушают люди. Потому что слишком суетная жизнь в реальности. Люди хотят отдохнуть не только телом, но и душой. Я и Баха люблю, и Бетховена, и Шостаковича. Да, вы знаете, это все по настроению.
Вот так на вопрос, какую классическую музыку вы слушаете, отвечали москвичи. Ольга Вахоничева для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
6:38 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Вот, Полина, вы сегодня, слушатели не видят, конечно, вы сегодня одеты как-то все в черном таком. Это никак не связано? Может, у вас настроение плохое? Или
нет, что? Настроение, Олег, отличное. Я скорее скрываю свои недостатки фигуры таким образом.
Ну, их, поскольку тоже слушатели не видят, не будем на них останавливаться, да и нет у вас вовсе никаких недостатков, поверьте.
Спасибо.
А я просто к тому это спросил, что одежда ваша таким образом не отражает вашего настроения или эмоций, а вот, оказывается, есть такая одежда, которая в соответствии с движениями и эмоциями владельца меняет цвет. Ну, я не знаю, есть она уже или нет, по крайней мере, она разработана, создана, и об этом, в частности, можно будет узнать из новостей. Науки.
Исследователи Американской национальной федерации дикой природы опубликовали доклад о загрязнении экосистемы ртутью и влиянии этого загрязнения на жизнь диких животных. Ранее было известно глобальное отравление ртутными соединениями рыб. Данные, полученные американскими учеными в ходе масштабных экологических исследований, свидетельствуют, что влияние ртутного загрязнения на сухопутных животных ничуть не менее пагубно. Так, из-за накопления ртути в организме птиц сокращается численность откладываемых ими яиц и выживаемость птенцов. Возникает нарушение нервной системы, ухудшается работа иммунной системы, и, наконец, птицы гибнут от тяжелых отравлений. Ученые призывают правительства США и других стран ввести жесткие законодательные меры, ограничивающие выбросы ртутных соединений в окружающую среду. Исследователи из Калифорнийского института нейрона обнаружили, что продолжительность сна плодовых мушек дрозофил, классического объекта генетических исследований, существенно зависит от количества окружающих сородичей. Дрозофилы, живущие в одиночестве, в отдельных пробирках, спят гораздо меньше, чем живущие в группах. Чем многочисленнее группы, тем больше продолжительность сна составляющих ее мушек. Исследователи предполагают, что открытая ими зависимость связана с необходимостью обработки больших объемов информации у особей, живущих в коллективе. Специалисты компании Philips создали одежду, меняющую свой цвет и светимость в зависимости от эмоций носящего их человека. В основе технологии используются светодиоды, которые изменяют цвет и яркость. Внутренний слой одежды снабжен многочисленными сенсорами, отслеживающими температуру, влажность, скорость движения и другие параметры тела человека. Эти сигналы передаются на светодиоды внешнего слоя, меняя их светимость. В Мексиканском центре научных исследований и высшего образования Энсенаде разработана математическая модель, имитирующая поведение пчел в поисках пищи. Модель учитывает особенности стереоскопического зрения насекомых. В системе имеются два типа виртуальных пчел – исследователи и сборщики. В случае поступления сигнала от исследователей, сборщики более детально обследуют объект и выдают о нем экспертное заключение, на основе которого программа принимает решение о действиях. Сейчас ученые работают над конкретизацией своей системы для реальных роботов.
Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова.
6:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет Подмосковья вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Одинцовская неделя сообщает, что крупный скандал назревает в Кубинке-1. Работники местной котельной, которая обслуживает весь военный городок, грозятся прекратить работу. Вот уже 3 месяца им не выплачивают зарплату. Невыплаты стали результатом реорганизационной неразберихи внутри коммунально-эксплуатационного управления Московского военного округа. Газета сообщает, что если в ближайшие дни не начнется выплата зарплаты, то начнутся массовые увольнения специалистов, замену которым при сегодняшних окладах в военном ведомстве в 3-4 тысячи рублей будет очень сложно найти. Возможная остановка котельной вызывает серьезные опасения среди местных жителей. Кубинцы боятся встретить заморозки в неотапливаемых квартирах. Даже если конфликт среди работников котельной удастся погасить, смогут ли в таких экстремальных условиях они подготовить отопительную систему к работе зимой? Как платят, так мы и работаем, признался сотрудник котельной корреспонденту газеты «Одинцовская неделя». Серпуховская газета «Совет» опубликовала обращение районного совета депутатов к председателю Московской областной думы с просьбой принять должные меры против рейдеров. Цитирую. «Есть определенные силы, по предположению входящие в группу компании «Альтаир», которые занимаются недружественными поглощениями промышленных предприятий города и района с остановкой технологических процессов на них, отказываются финансировать объекты социальной инфраструктуры, производят массовое высвобождение трудовых коллективов, а также активно и планомерно занимаются дискредитацией представителей органов государственной власти и местного самоуправления. В процессе деятельности рейдеров отключается система жизнеобеспечения населенных пунктов в преддверии общенациональных праздников, активно распространяются слухи провокационного клеветнического характера через прессу, осуществляются подкуп, угрозы, шантаж и неоднократное избиение депутатов, резко выступающих против практики политического рейдерства. Депутаты просят создать областную комиссию и объективно оценить происходящее вокруг Серпухова, сообщает газета «Совет». Региональные вести из Коломны пишут, как в городе готовится жить по новому жилищному кодексу. «Право выбора есть, а выбора нет» – такой заголовок. Из 1000 с лишним коломенских домов только 8 выбрали форму управления, и эти 8 перешли из эксплуатации жилтреста в управление товариществ собственников жилья. А 1000 никуда не торопится. Куда торопиться? Пишет газета. Рынка организации по эксплуатации жилья нет. Совет депутатов по просьбе Департамента городского хозяйства утвердил форму договора по управлению многоквартирными домами от лица муниципального учреждения. И теперь представители жилтреста ходят по квартирам, предлагая подписать такой договор на 5 лет. Муниципальное учреждение, пишут региональные вести из Коломны, будет гарантом того, что население не окажется предоставленным само себе. Впрочем, все это хорошо знакомое старое. Новым, судя по этой публикации, будет компьютеризированное центральное диспетчерское управление.
С некоторыми темами газет Подмосковья вас познакомила Вера Володина. Сейчас в Москве без 15:07 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Египте запрещена продажа ряда номеров 3 европейских газет за публикацию статей, которые, по мнению властей, оскорбляют ислам. В Таджикистане 2 оппозиционные партии заявили о бойкоте предстоящих президентских выборов, намеченных на 6 ноября. В суде Волгограда начинаются предварительные слушания по уголовному делу мэра Евгения Ищенко. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью – Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. На волнах Радио «Свобода». Экономический обзор.
Государственная Дума России приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная на 26,3%. Тем не менее, доходы бюджета в целом по планам превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ожидаемого ВВП. Проект бюджета рассчитан, исходя из роста объема экономики на 6%, годовых темпов инфляции от 6,5% до 8%, а средней цены российской нефти Urals – $61 за баррель. В малом бизнесе в России сегодня работают 16 700 000 человек или 25% занятого населения, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Таким образом, по его словам, эта отрасль экономики создает сейчас четверть всех рабочих мест в стране. По данным Министерства экономического развития и торговли, к 1 апреля 2006 года в России были зарегистрированы 1 миллион 330 тысяч субъектов малого предпринимательства и 2 миллиона 600 тысяч индивидуальных предпринимателей. Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий кадастровую стоимость земель в качестве базы для расчета платежей за выкуп или аренду участков, занятых промышленными предприятиями. Документ дает право региональным властям устанавливать выкупную стоимость земель в пределах 20% от кадастровой стоимости для Москвы и Санкт-Петербурга и в пределах 2,5% в других регионах страны. Арендная плата за пользование земельными участками в соответствии с законопроектом не может превышать 2% их кадастровой стоимости. Немецкий концерн Heidelberg Cement, один из крупнейших мировых производителей цемента, намерен в ближайшие 2 года инвестировать в развитие своих российских предприятий около 430 миллионов долларов, сообщил его представитель. Сейчас концерну в России принадлежат цементные заводы в Ленинградской и Саратовской областях, а также завод бетонных конструкций в Тульской области. Государственная компания «Российские железные дороги» с 21 сентября второй раз в этом месяце снизила тарифы на проезд в пассажирских поездах дальнего следования, в плацкартных вагонах на 9%, в купейных и спальных вагонах на 12%. В целом, как отмечает компания, цены на железнодорожные билеты снизятся на 150-400 рублей.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 25 сентября, составляет 26 рублей 67 копеек за доллар США и 34 рубля 15 копеек за евро. На мировых рынках евро к этому часу стоит доллар 28 центов.
6:49 в Москве, вы слушаете «Время свободы». Как будет развиваться российско-украинский диалог после визита Виктора Януковича в Москву? Об этом ведущий времени гостей Виталий Портников говорил с депутатом Верховной Рады Украины Владимиром Полохало.
Виктор Янукович свой визит в Москву, можно сказать, сделал одним из ударных таких вот моментов своей внешнеполитической стратегии. Сразу после приезда в Брюссель, и многие наблюдатели и здесь, в Киеве, и в российской столице считали, что договориться Виктору Януковичу с Михаилом Франковым будет проще, чем Юлии Тимошенко или Юрию Ехонорову. Но сейчас мы уже можем сказать, что переговорный процесс отнюдь непростой. Так вот, может ли этот визит стать доказательством того, что российско-украинские отношения вообще-то не так просто развиваться, несмотря на политические силы и персонали?
Ну, во-первых, здесь есть несколько составляющих, и прежде всего, и главное, что Россия сама еще не выработала достаточно четкую внешнеполитическую и даже внешнеэкономическую доктрину в отношении Украины, вне зависимости от того, какая создана коалиция и кто сегодня при власти, ориентированная на близкое сотрудничество, причем с попыткой или с желанием, да, даже как-то пожертвовать частью национальных интересов так называемой антикризовой коалиции, либо какой-либо другой политической силой в Украине. Это означает, что сегодня, когда мы говорим о внешней доктрине России, что она остается по своим направлениям прежней, но место Украины сегодня еще определяется. И я думаю, что Нефраткова, именно окружение, более близкое окружение Путина, и сам Путин сегодня вырабатывает и стратегию, и тактику по отношению к новой власти, к Украине, еще, я думаю, точка над «и» не поставлена. А с другой стороны, те обещания, которые мы слышали от партии регионов, а также от коммунистов и от социалистов, именно они сегодня образуют власть в Украине, обещания относительно каких-то особых преференций со стороны России, преференции, которые базировались бы на близости позиций этих политических сил с своими партнерами в России, я имею в виду и про партии регионов, которые имеют договор о сотрудничестве с российскими единством, или, скажем, социалистов, которые имеют с родиной, и коммунисты с коммунистами. Я думаю, что сегодня эти заявления были в расчете лишь на электорат восточных и южных регионов. А в действительности, есть более глубокие интересы России, и они предполагают, естественно, усиление своего влияния в Украине. Но механизмы этого влияния, они предполагают вот каких-то явных уступок, правительства Януковича.
О том, как после визита Виктора Януковича в Москву будут развиваться российско-украинские отношения, Виталий Портников беседовал с депутатом Верховной Рады Украины Владимиром Полохало.
Сейчас в Москве 6 часов 52 минуты. Продолжит программу передачи нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Хакеры превращаются во все более серьезную угрозу интернету, предупреждают американские эксперты. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В подпольном мире компьютерного хакерства намечается новое тревожное явление. Злоумышленники-программисты отдают свои таланты на службу теневым коммерческим структурам. Феноменом последнего времени стало появление так называемого ботнета. Это разновидность хакерства, угрожающего, по сути, любому компьютеру в мире. Слово Алану Давыдову.
Ботом на языке программистов называется микропрограмма, скрытно внедряемая в компьютер жертвы разными путями. Порой ее можно, что называется, подхватить, посетив вполне невинный интернетный сайт. Но такой бот, по сути, может передать компьютер в распоряжение хакера, который может находиться где угодно в мире и использовать ваш компьютер, как и тысячи других, в своих целях. Они, как правило, преступные. Через такие дистанционно захваченные компьютеры бот-мастера, например, рассылают миллионы, если не миллиарды, непрошенных имейлов с предложениями купить по дешевке Виагру, сигареты или пособие, как стать богатым. Всякий раз, когда пользователь открывает такое сообщение, хозяин товара, в основном из сферы теневой экономики, платит бот-мастеру определенную сумму. Только американским бот-мастерам этот бизнес приносит в год до $2 миллиардов. Большой бизнес создает большие проблемы для владельцев компьютеров. Защиту от таких атак обещают производители специальных антишпионских программ. 2 года назад фирма Blue Security в Силиконовой долине в Калифорнии разработала и начала продавать за умеренную плату программу защиты от спама. Однако спамеры пошли в контратаку и разорили фирму, рассказывает ее владелец Эран Решев. Во-первых, наши пользователи начали получать подметные письма, авторы которых пытались их убедить, в том числе и с помощью шантажа, в необходимости прекратить использовать нашу программу. Затем спамеры, пользуясь доступом к компьютерам наших клиентов, блокировали им доступ к десяткам самых популярных веб-сайтов. Это приобрело характер настоящей кибервойны с использованием подлейших приемов. Следующим шагом спамеров стала рассылка вирусов нашим клиентам. Мы оказались в положении фармацевтов, которые, предложив людям недорогое средство отвыкания от наркотиков, подверглись атаке наркодилеров. Фирме Blue Security, связанной обязательствами перед 500 тысячами клиентов, ничего не оставалось делать, как капитулировать и выйти из бизнеса. По словам ее владельца, самый изобретательный спамер действовал с территории России. Эксперты говорят, что на сегодня известны лишь единичные случаи выявления и наказания таких злоумышленников. Профессор Принстонского университета Ларри Питерсон предсказывает, что масштабы киберпреступлений бот-мастеров будут расти. По мере появления новых интернет-сервисов будут расширяться возможности запуска и распространения онлайновых сервисных атак. И это позволяет хакерам брать в заложники даже крупнейшие корпорации. Скажем, один из самых популярных информационных сайтов – веб-страница телекомпании CNN. 2 года назад один из бот-мастеров решил блокировать сайт. Он отдал приказ тысячам зомбированных компьютеров по всему миру, и они начали выходить на сайт, закрыв туда доступ другим желающим. Справедливости ради, надо признать, что каждое судебное дело, связанное с ботнетом, получает в Соединенных Штатах громкий резонанс. В прошлом месяце федеральный суд в городе Сиэтле признал 21-летнего калифорнийца виновным в незаконном создании сети централизованно управляемых компьютеров. Кристофер Максвелл проведет за решеткой 3 года и 1 месяц, после чего еще 3 года будет находиться под административным надзором. Максвелл признался, что вместе с другими сообщниками устроил сбой в работе компьютерной сети одной из больниц Сиэтла, а также компьютеров Министерства обороны США. Пентагону был причинен ущерб в $138 000. Профессор Ларри Питерсон говорит, что нынешние масштабы киберпреступления ставят под угрозу всеобщее доверие ко всемирной компьютерной сети. Люди сегодня не на шутку озабочены мошенничеством во всемирной паутине. Я не исключаю, что дело дойдет до того, что средний пользователь потеряет доверие к интернету, и цивилизованное интернет-сообщество, безусловно, должно уделить этой проблеме приоритетное внимание в ближайшие десятилетия. Между тем, если 2 года назад в ботнетах насчитывалось свыше 100 тысяч зомбированных компьютеров, то сейчас около 20 тысяч. Эксперты не спешат делать выводы, однако отмечают, что корпорации и индивидуальные пользователи стали тратить больше средств на защиту своих компьютеров от злоумышленников.
Рассказывал Алан Давыдов. Для кого злоумышленники, а для Джона Эггинса борцы с корпоративным злом – символ игры раскрепощенного воображения. Песня Эггинса «Хакер». He spends the night by the monitor light in a world he knows so well. A special place where a virtual race of cyber warriors dwells. Rushing in like heroin, a fix he can't refuse. He hides it all behind a firewall. In a battle he can't lose. A midnight hacker with a password cracker, Unix is his friend. Breaks the code down the internet road, server lets him in. Past the guard he leaves his card for everyone to see. The gambling kind with a curious mind. He's a lot like you and me. Fire over their head. Put a shot in the air. Let them hear what you've said and see if they care. Just see if they care.
Вот 1 час уже подошел к концу нашего эфира. Впереди час следующий, темы его таковы.
Польша на пороге досрочных выборов. Международный фестиваль кукольных театров имени Сергея Образцова. Великобритания борется с ожирением.
Ну и главная наша тема сегодня – это столетие Дмитрия Шостаковича, в связи с чем мы задаем вам вопрос, какую классическую музыку вы слушаете. Шлите нам ответы на пейджер.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио